Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 466-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами почти дочитываем, в следующий раз дочитаем первую книгу «Паралипоменон». И мы говорим о Давиде, мы говорим о главном желании его жизни, или, по крайней мере, главном желании второй части его жизни, второй половины его жизни. Это построение храма. Интересно, что когда мы с вами читаем псалмы Давида, то ведь в псалмах храм упоминается неоднократно. Ну, например, один из известных псалмов: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, что ты услышал все слова уст моих, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Храм упоминается в псалмах как уже существующий. В сознании Давида, в голове Давида, в сердце Давида он был уже как бы существующим. Мы видим настолько подробный план храма, а потом мы видим настолько подробное описание того, кто, где и как должен будет нести служение, что мы понимаем, насколько Давид все это продумал, насколько для него все это близко и все это понятно. И главное для каждого из нас с вами сегодня — это познание Бога и обретение смысла жизни, обретение цели, которую дает нам сам Бог. Для Давида часть жизни его была посвящена подготовке к постройке храма. Для Соломона это сама постройка храма. И, кстати, интересно, что ведь Соломон, пожалуй, для Бога в жизни своей больше ничего не сделал. Это построение храма, это начало храмового богослужения. Вот все остальное у Соломона получилось как бы мимо. Давид действительно обдумал все, вплоть до организации самого храмового богослужения и до организации повседневной жизни храма. Мы с вами уже читали в 22 главе, когда он говорит своему сыну, и он говорит о том, что у тебя есть и материал, у тебя есть и рабочие. Один прораб, который работает на стройке, христианин, мой знакомый, он говорит: я тут читал 22 главу, и у меня, говорит, было такое ощущение, что прораб дает инструкцию своему молодому помощнику, потому что настолько все подробно расписано. Ну а далее еще подробнее расписано. Вы помните, что у Левия было трое сыновей. У каждого из сыновей было свое потомство. И в книге «Чисел» мы читали очень подробное описание того, как левиты должны будут нести служение в скинии. У каждой семьи левитов было свое служение. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас будет не скиния, а целый храм. Но храм уже не передвижной. Помните, им нужно было собирать все, переносить, потом опять расставлять. Сейчас служение другое. И вот если мы с вами читали о том, как Бог через Моисея открыл служение в скинии, то сейчас Бог через Давида открывает служение в храме. Интересно, что Давид расставляет служителей по сменам. Служителей действительно много, и у каждого из них будет свое время. Получается на самом деле, что они служат всего несколько дней в году. Потом, однако, левиты служат в своих местах, служат в своих городах, и, естественно, это не означает, что они трудятся всего неделю или две недели в году. Но вот эта череда, эта очередность, которую он расставляет, потом будет очень важна. Интересно, кстати, что смены здесь были по 12 часов. Это такие большие, серьезные смены. А, возможно, также и несколько дней они продолжались. Итак, 23 глава первой книги «Паралипоменон». 6 стих. «И разделил их Давид на череды», это как раз вот эти очереди, те группы, «по сынам Леви». И помните, если забыли, то сейчас вспомните имена сыновей. Собственно, череды, очереди, группы по каждому из них. По сыновьям Леви: Герсону, Каафу и Мерари. Из герсонян и, соответственно, вот потомки Герсона, те, кто живет уже в это время. Кстати, потомков стало, конечно, гораздо больше, чем было во времена Моисея. Итак, из герсонян Леодан и Шимей. Сыновья Леодана, первый Иехил и так далее. Идет такое полное перечисление, кто будет участвовать. 10 стих. Еще сыновья Шимея. То есть все очень подробно описывается. 12 стих. От Герсана мы переходим к сыновьям Каафа. Те самые, которые когда-то должны были заниматься тем, чтобы переносить ковчег. Но теперь у них другое служение. Ковчег переносить теперь не надо. Ковчег теперь постоянно будет стоять в храме. И вот перечисляются сыновья, и дальше у каждого из них тоже сыновья. Все очень подробно, все очень четко расписано. И 16 стих ровно так же расписывает сыновей Герсона. Первый был Шавуил и так далее. То есть здесь другие люди, которые приходят на это служение, но на самом деле очень похоже на то, что когда-то было во времена книги чисел. Вы помните, как было точно описано, кто чем занимается, кто куда идет, кто где стоит и так далее. Вот то же самое делает Давид и здесь. И описывается это как раз в первой книге Пролипоменон. 21 стих 23 главы. «Сыновья Мерарины, Махли и Муши. Сыновья Махлия, Елиазар и Кис. И умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. Взяли их за себя сыновья Киса, братья их». Ну и дальше длинное такое описание. Я думаю, что очень сложно об этом проповедовать, потому что, да, большое число людей, большое число имен, имена порой труднопроизносимы, но обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько все продумано у Давида. 24 стих. «Вот сыновья Левины по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем. От 20 лет и выше». Это требование, которое у нас было и раньше. Я думаю, вы его помните. Требование к левиту быть старше 20 лет. Читаем дальше. «Ибо Давид сказал: Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным и жареным и за всякую меру и весом». То есть храм нужно было убирать, храм нужно было поддерживать в рабочем состоянии. За мукой надо было наблюдать. Тут, может быть, русский перевод не вполне точно это передает, но это охрана. Это охрана, это вот распорядительство, это завхозы. И все это, между прочим, тоже духовное дело в храме. Иногда говорят о том, что проповедь Евангелия, проповедь в церкви, это духовно, все остальное это не духовно. Здесь такого разделения нет. И рядом, вот сразу же, буквально после этого, 30 стих. «И чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, так же и вечером. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесяче и в праздники по числу, как предписано у них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню». То есть все сразу. И служение, и жертвоприношение, и дело завхоза, и охрана. Все буквально здесь, на этих людях. Ну, потом выясняется, что не только они будут, не только они этим занимаются, но вот такое вот получается распределение обязанностей. Знаете, интересно, как у Давида получается. Все это ради служения Богу. И богослужение на первом плане. Тут очень легко ошибиться, очень легко перепутать. Иногда мы в современных церквях это, кстати, и путаем. Современные церкви порою начинают походить на какую-то круговерть мероприятий. Есть одно, другое, третье. И непонятно зачем. Здесь же все это ради одной цели, ради служения Господу. И дальше 24 глава продолжается разговор о разделении, расстановке, кто где будет, кто что делает. 24 глава с 1 стиха. Вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Илиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Илиазар и Ифамар. Я думаю, что те из вас, кто слушали наши передачи по книге чисел, вспомнят, как и почему умерли двое этих сыновей Аарона. Мы сейчас к этому возвращаться не будем, потому что Священное Писание не возвращается. Третий стих. «И распределил их Давид, Садока из сыновей Илиазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Илиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Илиазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Илиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шимея, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Илиазарова, потом брали из рода Ифамарова». Вот это последовательность, в которой священники должны совершать свое служение. Это действительно очень хорошо организованная система. То есть Давид не только хорошо подготовил материалы, но также подготовил и служителей. Получается 24 служителя, которые должны будут между собой чередоваться. И, соответственно, у каждого служителя подходит его череда. Вы помните Евангелие от Луки? Помните, почему именно Захария должен был войти в храм, войти в святая святых и совершать служение? Вот ему пришло время по этому распределению, которое было сделано еще тогда. Думаю, было очень интересно смотреть, как происходит сама эта жеребьевка, а также как служители передают свое дело друг другу. Есть такой ритуал – смена караула. Есть она и в Москве, есть она в Лондоне, есть она и в других городах. Где-то она более пышная, где-то она менее пышная. Но процедура эта действительно очень важна. И она указывает на преемственность. Знаете, сегодня в церквях, ну, я понимаю, что у нас работает все иначе, но иногда пастор в церкви становится важнее Бога. И вот это недопустимо. И хочется сказать: ребят, может быть, сделаем смену караула?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Левий, трое сыновей, Левия, они разделены, они буквально расписаны, каждый из них, потомок каждого из них, чем, или потомки, точнее, каждого из них, чем занимаются. Дело в том, что в храме только один несменяемый, и это Бог. Все остальное действительно меняется, и это нормально. В 25 главе мы узнаем, что точно так же были разделены и музыканты. То есть вся эта организация, она появилась еще до того, как был построен храм. Она появилась еще раньше в сознании царя Давида. Я хочу напомнить вам 67-й псалом, 26 стих. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Господа, вы от семени Израилева». То есть для Давида, даже при том, что он творческий человек, для него вот эта организация действительно очень и очень важна. 25 глава, 1 стих. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещали на цитрах, псалтирях и кимвалах. И были отчислены они на дело служения своего». Ну и так далее. Опять-таки идет длинное такое перечисление. Есть еще одно предположение, которое высказывают многие комментаторы Священного Писания. Предположение это заключается в том, что, вы помните, мы начинали уже читать про гумно, на котором построил жертвенник Давид. Так вот, вероятно, богослужение, которое было неким прообразом храмового богослужения, началось уже там, уже на этом гумне, еще при жизни Давида, еще до того, как был построен храм. Ну, потому что иначе получается просто по времени как-то странно, потому что Давид выстраивает все эти планы, и потом все это уже начнет осуществляться только при Соломоне. Скорее всего, Соломон был использован Богом для того, чтобы облечь все это в определенную форму и построить вот это здание. Но богослужение, которое началось, о котором мы с вами читали в 21 главе первой книги Паралипоменон, оно, собственно, продолжается и вот здесь, и на это богослужение ссылается Давид. Ну и повторюсь, я уже говорил об этом, но важно об этом вспомнить и не забывать, что ведь богослужение продолжалось на протяжении всего года, иными словами. А вот священники и музыканты, они могли на самом деле участвовать в храмовом богослужении одну неделю в год или две недели в год. И все, их было действительно много. Да, вы помните, 24 человека, 24 семьи, а в году-то у нас 52 недели. То есть, ну, соответственно, ну, пару раз в год они там участвуют, и все. Но предполагается, что левиты продолжают служение и у себя дома. Иными словами, это не значило, что человек две недели в году трудится, все остальное время отдыхает. Это значило, что человек две недели в году участвует в храмовом богослужении, а все остальное время он служит у себя дома. 26 глава. Вот распределение привратников. Да-да-да, друзья мои, это привратники, это люди, которые будут стоять у воротах. Это охрана. А Искариян, то есть сынов Корея, Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых, ну и так далее. И, собственно, как организуется вот эта вот охранная деятельность, опять-таки, очень четко, кто этим занимается. 13 стих. «И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота». И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику. Бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Ну и так далее. То есть, опять-таки, это такое четкое разделение труда. Нужны были люди, которые будут охранять храм, и я думаю, они не устраивали скандалов по поводу того, что им дали какое-то непочетное служение. Ага, непочетное. Пришли неприятели, и ваше служение окажется самым, что ни на есть, почетным. 20 стих. «Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Да, вот финансовая составляющая, должен кто-то был этим заниматься и никуда от этого не уйти. Кроме того, левиты стали также и судьями. Они должны были выполнять определенную работу, связанную с судейством, потому что так распорядился Бог, и потому что они, собственно говоря, и были поставлены на это. Это их работа, это их служение. Очень подробно все это расписывается, и храм оказывается очень четко организованной структурой. Читаем 24 стих. «Шавуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищами». Опять-таки здесь понимание, кто начальник и кто подчиняется начальнику. 25-й. «У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Зеламиф». То есть ни один из них на самом деле не мог сказать о том, что ну вот его пропустили, его упустили, его не заметили. Нет, вот все очень и очень четко. Имя Давида связывается для нас с государственной деятельностью, связывается оно также с псалмами. Но Давид оказался организатором, замечательным организатором и в духовной сфере тоже. А иногда сегодня люди ворчат по поводу того, что называют организованной религией. Вот нам не нужна организованная религия, должна быть спонтанность. И отчасти я вот это ворчание понимаю, потому что многие из наших таких официально установившихся церквей оказываются, ну, вот, скажем так, мертвыми, да? Это только какое-то такое внешнее благочестие, а внутри мертвенность. И когда говорят о том, что церкви необходимо возрождение, с этим не поспоришь. Но есть и другой взгляд, когда нам начинают говорить о том, что, ребята, все должно быть спонтанно. Не нужны никакие договоренности, не нужно никакого расписания. Вот как Бог на душу положил, так и будет. Знаете, во многих случаях Бог на душу ничего не положит, просто потому что душа эта искажена грехом. Мы говорим, как Бог на душу положит, но никому не придет в голову сказать, как Бог на греховную душу положит. Потому что мы как-то об этом забываем. И вот эта организация, это внутреннее понимание, что делается, когда делается, кто это делает, как это делает. Все это было чрезвычайно важно и остается важным сегодня, учитывая нашу греховную человеческую природу. Представьте себе, что музыканты, которые были поставлены для того, чтобы вести в поклонение в определенный день, просто не пришли. Или пришли на полчаса позже, на час позже. Я думаю, такое и представить себе невозможно. Эти люди понимали, что такое организация. Да, есть другая проблема, это проблема заорганизованности. Но во многих современных церквях на самом деле мы приходим к тому, что никто не знает, что, кто, когда должен делать. И знаете, кто от этого страдает больше всего? Сами делающие. Я общался с одним молодым проповедником. Он служил в церкви, где у пастора был такой взгляд, ну вот как получится, так и получится. И этот проповедник говорит, я не могу там больше служить. Почему? Ну потому что пастор говорит, слушай, будь готов, ты будешь проповедовать. И потом он говорит, я прихожу на богослужение, а я готовился к проповеди, я 2 дня к ней готовился. И богослужение идет и идет, и подходит к концу. И меня так и не приглашают проповедовать. Я подхожу к пастору и говорю, почему? Вот ты тут говорил 40 минут, а меня так и не пригласил. Он говорит, меня Господь в этом не повел. Что-то в этом не то, друзья мои. Есть 2 противоположные друг другу проблемы. Одна проблема заорганизованности, которую мы зачастую путаем с духовностью. Другая проблема – абсолютной неорганизованной спонтанности, которую мы тоже зачастую путаем с духовностью. 27 глава начинается. «Вот сыны Израилевы по числу их. главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. И дальше опять перечисление, опять список. Понимаете, Господу это важно. И вот 28 глава. В 28 главе перед нами начало очень важного собрания, которое проводит Давид. Важность его хотя бы в том состоит, что это последнее общее собрание израильтян, которое организует Давид. И он говорит о том, что будет иметь смысл дальше. Он как бы оставляет свое наследие. Я очень хочу нашу последнюю встречу по первой книге Паралипоменон посвятить вот этим последним двум главам, где об этом собрании говорится, где эта речь и пересказывается. Я сегодня хочу использовать оставшиеся несколько минут для того, чтобы сделать всего несколько наблюдений о том, что сказал Давид. Во-первых, Давид объясняет Израилю, что произошло и почему он не построил храм. Вот Давид абсолютно предельно честен. Я начну читать этот фрагмент, первый стих. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и сто начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей». То есть вот это такая большая встреча для всех, кто имели какую-то руководящую должность, руководящую функцию. «И стал Давид царь на ноги свои». Я, кстати, думаю, что здесь это не случайно. Он уже был пожилым человеком, ему было нелегко. «И сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой». И вот он предельно честен. «Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Вот он, во-первых, должен очень четко и честно признаться, в чем причина. Он должен рассказать израильтянам все как есть. Это первое, что он делает. Четвертый стих. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды – дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». То есть он объясняет Божий план, Божий замысел. И вот делая все это, мы в следующий раз уже прочитаем, сейчас нет времени, Давид предает Соломона в руки Божии. Он понимает, что Соломон не справится. И он говорит о том, что только Бог это может сделать. В-третьих, Давид очень четко показывает дальнейший план. У него есть четкий план храма Божьего. И этим планом он поделится, уходя со всеми руководителями, со всеми, кто есть в Израиле. А теперь вопрос. Представьте себе, что вам сейчас, вот прямо сейчас отправляться к Господу. Чем вы сможете поделиться с людьми, которые живут и трудятся рядом с вами? На сегодня все. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.